В доме Пантелеевых еще не спали. Савва Саввич, принарядившийся в черную сатиновую рубаху и штаны с лампасами, встретил Настю в коридоре. «Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте!» — приветствовал он невесту и Семена с Марфой. «С приездом вас! С приездом вас! Все ли в добром здравице?» Приветливо улыбаясь, Савва Саввич так и сыпал словами. Расспрашивал о здоровье, хорошо ли было ехать, не холодно ли было. Он сам помог Насте снять доху и черную из романовских овчин шубейку. В коридоре появилась Макаровна. «Вот она, наша невестушка-то!» И лунообразное рыхлое лицо Макаровны расплылось в довольной улыбке. «Это мамаша будет твоя!» Савва Саввич легонько подтолкнул Настю навстречу Макаровне. «Прошу любить да жаловать!» «Здравствуйте, милая!» Макаровна трижды поцеловала Настю, взяла ее за руку и в сопровождении Марфы повела в горницу. А в это время, раздевшийся последним, Семен прошел в свою комнату. То ли от быстрой езды, то ли напуганный погоней, он почувствовал себя плохо. На вопросительный взгляд отца ответил: «Устал, отдохну немного». Обширная горница, куда Макаровна привела Настю, была приготовлена для встречи дорогих гостей. Большой круглый стол посреди комнаты обильно заставлен тарелками с холодной закуской. Паром курилась фарфоровая миска с пельменями. На широком подносе горкой наложены шанги, крупинчатые калачи, пышные оладьи и слоеные пироги. Рядком выстроились 4 бутылки с водкой, запеканкой, рябиновой и вишневой наливками. Ярко освещенная висячей лампой молнией горница представляла собой большую квадратную комнату с 4 окнами и печью-голландкой. Насте редко приходилось бывать в домах зажиточных людей, поэтому она с любопытством рассматривала богатую обстановку. Отливающие лаком столы на гнутых ножках, венские стулья, буфет со стеклянными дверками. А посуды-то там какое множество! Подивилась про себя Настя и перевела взгляд на большое во весь угол зеркало в раме с вычурной резьбой. Ничего не ускользнуло от любопытных глаз Насти. Ни кружевные занавески на окнах, ни фотографии на стенах в черных и коричневых рамках, не блестящие позолотой иконы на божнице. Но больше всего понравились ей громадные во весь простенок часы с медными гирями и круглым маятником величиной с блюдце. В верхней части часы походили на домик с чердачным оконцем под крышей. Оттуда, когда часы отбивали время, выглядывала и, как живая, куковала кукушка. Все это богатый дом. Любезное обхождение стариков и особенно красавец-жених нравилось Насте, и в душе ее теплилась радость. «Хорошо получилось, слава тебе, Господи!» — думала она, с благодарностью глядя на улыбающуюся ей Марфу. «Мало того, что богатые, да еще и добрые. Видать, люди-то, особенно сам старик, как родной отец. Да и мать-то вон какая приветливая. Не то, что моя мачеха». Вот и Семен не только пригожий с собой достатный, а, наверное, и ласковый такой же. Конечно, в кого же ему плохим-то быть? Но где же он? Неужто коней распрягает так долго? А это что за человек ехал с нами, коротышка такой горбатенький? Брат, что ли, Семену? А похож ты на него, как воробей на сокола. Кушай, моя голубушка, кушай. Усердно угощала Настя Макаровна. Вот пельмени горячие, поешь, скорее согреешься. Сава Савыч, благодушно улыбаясь, принялся наполнять водкой рюмки. Насте налил красной, тягучей, как мед, запеканки. Так вот и живем, невестушка наша желанная. На жизнь мы того не жалуемся. Хватает всего, слава Всевышнему. Вот и я ей то же самое сказала, согласно кивая головой, поддакивала Марфа и, обращаясь к Насте, добавила: «Теперь сама видишь, милая, что сущую правду тебе говорила. Уж заживешь, моя милушка, в добре да в довольстве, как сыр в масле кататься будешь. Полной хозяйкой станешь», — в тон Марфе вторил Савва. «Нам-то, старикам, много ли надо теперь? Все это ваше будет с Семеном. Знай, распоряжайся, да умей хозяйничать». И, полуобернувшись к двери, крикнул: «Семен, чего ты там? Подходи к столу». «Сейчас», — донеслось из комнаты напротив, и в дверях показался тот невзрачный человек, который ехал с ними из Сосновки. Настя в недоумении посмотрела на него, подумала: «Что такое? Два, что ли, у них Семена-то?» А он, приглаживая рукой рыжеватые волосинки на тыквообразной головке и как-то виновато улыбаясь, подошел к столу, сел рядом с Настей. Сава Савыч расставил перед всеми наполненные рюмки, чокнулся. «Ну, сынок, с удачей тебя! С невестой, раскрасавицей!» И, подняв рюмку, закончил: «Дай вам Бог любовь да совет». Кровь бросилась Насте в голову, застучала в висках. Меняясь в лице, откинулась она на спинку стула. «Боже же ты мой!» — с ужасом прошептала она, только теперь поняв, как обманули ее Марфа и тот высокий чубатый парень, которого приняла за жениха. Мельком взглянув на тщедушную фигуру Семена, Настя перевела взгляд на Марфу, и в душе ее закипела обида. Спазма схватила горло, туман застлал глаза. Не помня себя, вскочила она со стула и чуть не бегом рванулась в соседнюю комнату, ничком повалилась на диван. Марфа поспешила за нею следом. «Что это ты, моя милушка? Господь-то с тобой!» — зачастила она скороговоркой, опускаясь на диван рядом с Настей. «Уйди, проклятая!» Приподнявшись на локте, Настя обожгла сваху ненавидящим взглядом. «Ты за кого меня сманила, обманщица? Уйди лучше, пока я глаза твои бесстыжие не выцарапала!» И снова, рыдая, уткнулась головой в диван. Марфа вернулась в горницу. Старикам пояснила: «Девичье дело известно. Своя сторона на ум пала, вот и всплакнула. Ничего, пройдет. Девичьи слезы, что роса в поле. Зайдет красное солнышко, и нет ее». Много пролила слез Настя в эту памятную ей ночь. Уже несколько раз из горницы доносился хрипловатый звон часов с кукованием чудесной птицы. Вот опять 4 раза к ряду прокуковала кукушка. А Настя все еще не спала, так и не прикоснувшись к подушке и одеялу, заботливо подложенным Марфой. 2 раза в комнату заходила Макаровна, пыталась утешить, и все напрасно. «Что же мне делать-то теперь? Что делать?» — в который раз спрашивала себя Настя. «Домой бежать никак нельзя. Мачеха живет со свету. И от людей стыд. А выйти-то за этого еще хуже. Боже ты мой! Одно остается. Петлю на шею, либо в прорубь головой». И снова в слезы. А наплакавшись, опять думала о том же самом, При этом часто вспоминала и Егора. Бессовестный, кто он, этот бессовестный парень? Его, этого подлеца, убить мало за такой обман. Ох, заказать бы Степану. Может, приедет, возьмет меня к себе, вызволит из беды. Мысль о Степане принесла Насте, хотя небольшое, но все-таки утешение. В душе ее затеплилась маленькая надежда, и с этой мыслью она заснула перед самым рассветом. Проснулась Настя, когда в комнате, где она лежала, стало совсем светло. Невшие окна порозовели, куржак на стеклах искрился в лучах восходящего солнца. В доме тихо, лишь слышно, как на кухне кто-то, вероятно, Макаровна, ходит тихонько, побрякивая посудой. Поднялась с дивана, увидев в коридоре на вешалке свою шубейку, надела ее, вышла на веранду и вдруг в ограде видела этого парня, которого вчера приняла за Семена. В этот самый день Сава Савыч вместе с Семеном чуть свет уехали в Сосновку к отцу Насти, Федору Чмутину, за бумагой. Работники не поехали в лес, занялись спилкой дров, что огромным штабелем были сложены в углу ограды. Егор еще утром рассказал Ермохе о своем намерении отбить у хозяйского сына невесту. После работы Егор подружился со старым казаком Ермохой, всегда советовался с ним и поверял старику свои маленькие тайны. На этот раз, выслушав Егора, старик отрицательно покачал головой. «Не дело затеваешь, Егор. Наживешь себе беды». «Это почему ж такое?» «Да потому, что шакал не позволит, чтобы свой работник, да его же сына, осрамил. Он тебя за это самое сырого съест, такую бучу поднимет, что чертям тошно станет. И ты об этом даже не думай». Егору совет Ермохи не понравился. Впервые за все время друзья разошлись во мнениях. Сердясь один на другого, работали молча, распиливая на чурки толстые, пахнущие смолой сосновые и лиственничные кряжи. Под убелыми руками их широкая пила, хорошо наточенная Ермохой, ходила плавно, с легким звоном вгрызаясь в дерево и целыми пригоршнями выбрасывая по обе стороны желтоватые опилки. «Так вот где он, подлец-то этот, губитель проклятый!» — со злобой подумала Настя, глядя на работающего Егора, и торопливо сбежав по ступенькам крыльца, она прямиком направилась к работникам. Увидев Настю, Егор выпрямился, выпустил из рук пилу, пошел было к ней навстречу и остановился. Разгоряченное, красно как кумач, лицо и гневный взгляд Насти не сулили ему ничего доброго. А в правой руке ее он заметил увесистое, обледенелое на концах коромысло. «Настасья, я... ты... ты что наделал?» Не слушая Егора, зло выкрикнула Настя, подступая к нему ближе. «Да ты послушай, сманил меня за урода, обманщик проклятый! Настюша, замолчи, продажная душа! Ты что, за деньги жизнь мою загубил, подлечина?» Настя замахнулась, и не успел Егор отпрянуть в сторону, как почувствовал, что по шее его будто полоснули ножом. Из раны на полушубок брызнула кровь. «Ты что же это? Настасья, выслушай хоть!» — взмолился Егор, правой рукой зажимая рану. Настя, не слушая его, бросила в сторону коромысла и убежала обратно в дом. «Ну как? Получил по заслугам? Так тебе и надо, жених непутевый. Не садись ни в свои сани!» — ругался Ермоха, осматривая небольшую рваную ранку на шее, под левым ухом Егора. «Это она тебя гвоздем зацепила. Каким крючок прибитый. Пойдем в зимовье, перевязать надо. А то на кровь и зайдешься, на морозе-то». И этот, и весь следующий день Егор ходил угрюмый, с трудом ворочая шеей, забинтованной тряпками и шерстяным шарфом. Он томился от того, что в эти дни видел Настю раза два мельком, но не смог поговорить с нею, объяснить ей свой поступок в Сосновке и все, что творилось у него на душе. Поговорить с Настей удалось ему лишь на третий день, когда они снова пилили с Ермохой дрова. Настя вышла из дома в такой же легонькой черной шубейке и в пуховом платке. Не глядя на работников, пошла она мимо к поленнице, принялась набирать в беремя дрова. Егор подошел к ней с топором в руках. «Дай поколю помельче», — сказал он, не зная, с чего начать разговор. И, встретившись с Настей взглядом, увидел на глазах ее слезы. «Обманщик бесстыжий!» Со злобой сквозь зубы процедила она, еле сдерживая от подступившись к горлу рыданий. «Не обманывал я тебя!» Торопливо полушепотом заговорил Егор. «То есть обман-то был, конечно, только не так, как ты думаешь. Я хотел сказать, да как увидел тебя и сам не знаю, что со мной случилось, ничего не пойму». В это время из дома вышла Макаровна. Егор заторопился. «Все расскажу тебе сегодня вечером», — шепнул он, укладывая на руки Насти мелко наколотые полежки, а глазами показал ей на дальний двор. «Как стемнеет, приходи вон, к тому омету». Настя посмотрела в сторону двора, на мгновение задумалась и, кивнув головой в знак согласия, пошла к дому. На силу, дождавшись вечера, Егор поспешил к месту свидания. В этот вечер он еще засветло постарался управиться со своими работами, помог Матрёне убрать скотину, напоил лошадей, задал им на ночь корму и, наскоро поужинав, вышел. Ермохе сказал, что идет по делу к одному из заречных парней. Еще не совсем стемнело, когда Егор пришел к омету. На западе тлела полоска зари. Небо заволакивалось темными мохнатыми тучами. С ингодинской стороны тянуло ветерком. Егор, запахнувшийся в козлиную доху, привалился спиной к омету, прислушался. Тишина. Лишь кое-где тявкают собаки, да слышно, как проедет по улице, скрипя полозьями, запоздалый путник. Или пройдет шумная ватага парней, и снова тихо кругом. Только лошади, фыркая и похрустывая сеном, нарушали ночное безмолвие. Время от времени Егор заходил сбоку омета и принимался теребить солому, делая в ней углубление, где бы можно было при случае чего спрятаться. Солома вытеребливалась с большим трудом, а мед был старый, и она слежалась в нем, как спрессованная. Этот омет был заложен еще в то время, когда Егор жил у себя в Верхних Ключах, и ежегодно к нему приметывалась солома от нового урожая, и теперь он разросся во всю длину большого двора. Если посмотреть на омет в лоб со стороны гумна, то он походил на большой гриб. Так подъели его понизу быки и коровы, когда загоняли их сюда во время пурги, что вдоль боков его образовались как бы навесы. Под этими навесами скот спасался и от зимней вьюги, и от ранней весенней непогоды, и вдоволь, питаясь соломой, хорошо согревался. Теперь здесь Егор и ожидал Настю. «Ну где же она? Придет или не придет?» — думал он, напрягая зрение и слух. «Неужели не придет?» «Нет, не может этого быть. Придет». И он еще более внимательно всматривался в темноту. «Ну вот там, где-то около бани или телячьей стайки, скрипнули ворота, и вскоре, присмотревшись к темноте, Егор увидел, что в соседнем дворе мелькнула тень. Она. Сердце у Егора радостно затрепетало. Он подошел к воротам, открыл их и, подхватив Настю под руку, подвел ее к омету, где вырыл углубление, так что можно сесть в нем вдвоем. «Говори живее!» Настя оглянулась вокруг, поправила на голове платок. «Не хватились бы там, да не пошли искать!» «Настюшка!» Егор накинул ей на плечи доху, усадил ее в солому, сам сел рядом. «Не пришлось рассказать тебе всего. Слушай теперь, я не обману тебя, всю правду расскажу. Тогда, как увидел тебя, я от ума отстал, полюбил сразу. Сразу так со мной не бывало. Настюша, бежим со мной».
«Как это бежим?
Куда?» «Ко мне домой, Верхние Ключи. 40 верст отсюда. Там у меня мать, брат моложе меня на 3 года. Живем мы, прямо скажу, бедно, домишко. Имеем огород, корову с теленком. Да вот коня я заработал с строевика. Вот и все наше богатство. Сам я в работниках здесь нахожусь. Теперь решай сама. Настасья, на чистоту, без обману, ежели согласна, махнем отсюда, повенчаемся, и все в порядке. А богатство, я так думаю, дело наживное. Да черт с ним, и с богатством. Я на него сроду не зарилась. А уж о том, согласна ли я, Господи!» Настя, помолчав, глубоко вздохнула. «Ведь я тебя и считала женихом-то. А как увидела, за кого выхожу, маменька родимая, чуть с ума не сошла. Ведь подумать только, что я наделала. Домой нельзя вернуться, выходить за этого урода еще страшнее. Одно остается, руки наложить на себя. Все эти ночи не спала, плакала и тебя всего прокляла. Думала, что ты заодно с ними обманывал меня. А теперь-то я поняла, в чем дело. Значит, бежим хоть завтра, только подальше отсюда. Настюша!» Егор привлек к себе девушку, ловил глазами ее взгляд и целовал ее ставшие податливыми губы. «Хватит!» Настя легонько отстранила Егора. «Ты о деле-то говори, ведь уходить пора. Завтра, Настюша, как приедем из лесу, потребую хозяина коня своего. Скажу, что обучать его надо, к службе ладить. Ну а сани, сбрую, выпрошу Архипа Лукьянова. И вечером скажу тебе. Ты завтра-то придешь сюда?»
«Приду.
Только пораньше, Настюша. Сегодня чуть не насквозь промерз, пока дожидал тебя».
«Ладно, а теперь оставайся здесь, я пойду». И так задержалась долго.
Егор проводил ее до ворот, поцеловав на прощание, долго смотрел ей вслед. И, вернувшись к омету, еще посидел на том месте, где только что сидел вдвоем с Настей. Выбирать коня Егору помогал Ермоха. Это было через 3 дня после первой встречи Егора и Насти у омета. На просьбу Егора выдать ему заработанного коня хозяин только сегодня дал согласие. Очевидно, потому что работники привезли из лесу на редкость хорошие сухостойные дрова. Обрадованный Егор сразу же после обеда потянул за собой во двор уставшего от работы Ермоху. Конский молодняк, как всегда, находился особо от рабочих и выездных лошадей. Тут и годовалые жеребята-стригунки, 2-летние и старшие кобылки, и молодые кастрированные жеребчики. Вместе с молодняком находилась и старая хромая кобылица, мать многих молодых и уже рабочих лошадей. Кобылица эта еще в ранней молодости изувечила себе заднюю ногу. Она не сгибалась у нее в колене. Хромая кобыла гуляла целое лето, да и зимой она не знала хомута. И держал ее хозяин за то, что уж очень хороших жеребят рожала она и выращивала ежегодно. Как только работники вошли во двор, молодняк забеспокоился. Шарахаясь по сторонам, жеребята жались к изгороди, грудились по углам и, пугливо озираясь на людей, прядали ушами. Посреди двора осталась лишь хромая кобыла,
но и та, перестав хрустеть сеном, настороженно вскинула красивую сухую голову и, всхрапывая нервно, раздувала тонкие ноздри, косилась на вошедших черным, влажно-блестящим глазом.